Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас будет с вами интерактив по поводу двух довольно интересных тем. Во первой части программы мы будем обсуждать очень тревожные тенденции, о которых мы уже говорили неоднократно в нашем эфире. Это тенденции, связанные с тем, что Турция наращивает стремительно свое влияние в различных южных подбрюшьях России, и в Закавказье, и в Средней Азии. И вот мы можем говорить на примере Балкан, как такая реосманизация, возвращение Турции в те регионы своего исторического присутствия, где когда-то была Османская империя, или больше того, Великий Туран. Какие угрозы это несет? Да, будем с вами обсуждать эти темы. Я буду рад вашим звонкам, вашим сообщениям. У нас работает смс-портал по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон студии прямого эфира 8 495 7373 94 8. И если вы хотите, я сегодня один здесь в студии, радио «Говорит Москва». Если вы хотите... конечно, звукорежиссер Александр, дорогой Александр, спасибо нашему звукорежиссеру. Мы вдвоем с Александром сегодня здесь. Но те гости, эксперты, которые будут сегодня у нас, они будут у нас по телефону. И вот, собственно, с чего я бы хотел начать. Меня немножко так зацепила буквально вот новость вчерашнего дня на тему того, что якобы Турция создает армию Великого Турана. Что такое Великий Туран? Великий Туран — это турецкий проект, можно сказать, организации тюркских государств, тех стран, которые говорят на тюркских языках. И Турция там активно, в общем, наращивает свое присутствие, где-то возвращает, где-то заново, значит, создает различные институты. У Турции очень эффективно работают институты мягкой силы. Они за прошлый год продали свои турецкие сериалы вот в эти самые страны, прежде всего, тюркского мира, и заработали почти $500 миллиарда, можете себе представить, да? И при этом речь идет не только, конечно, о мягкой силе, речь идет и о жесткой силе. Вообще, вы знаете, складывается ощущение, что Турция, она создает вот такой третий полюс в ситуации, когда Европа объективно раздроблена, слаба, об этом мы будем говорить во второй части программы, в ситуации, когда есть сильные Штаты, есть Россия как один из таких мощных полюсов мира, который пытается стать центром, значит, можно сказать, центром сопротивления прежнему порядку, и, в общем, довольно успешно пытается стать. Есть Китай, а есть еще вот Турция, которая, в общем, не обладая даже близко сопоставимыми ресурсами с Россией, Китаем, США, пытается создать свой мир, мир такой пан-исламский, мир пан-тюркизма и мир вот воссоздания такого османского халифата. Так вот, новость состоит в том, что только что закончились в турецкой провинции Карс масштабные многодневные учения «Кыш», это по-турецки «Зима-2025», и в этих учениях приняли участие силы специального назначения Турции, Азербайджана, Казахстана и некоторых еще государств Средней Азии. Казахстан. Как вы знаете, Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности, членом Евразийского экономического союза. И Казахстан – это, в общем, страна очень близкая для России. Так вот, Казахстан, член АДКБ, принял участие в этих военных учениях вместе с Турцией, членом НАТО. Там были значительные задействованные силы, истребители, ударные вертолеты, беспилотники, конечно. Кстати, беспилотники, знаменитые беспилотники «Байрактар», да, которые себя определенным образом зарекомендовали и во время последней войны в Нагорном Карабахе, применяемые Азербайджаном, и во время, конечно, вот, все еще продолжающегося, военного конфликта на Украине, теперь вдруг «Байрактар» решили начать производить киргизы. Вот тоже такая очень любопытная была новость, что Киргизстан объявил о том, что он начнет делать «Байрактары». Интересно, кому он будет их продавать. Вот. И, конечно, все идет к тому, что Азербайджан при поддержке Турции пробьет коридор из, ну, через территорию Армении, да, и свяжут уже прямой дорогой Турцию, Нахичевань, вот этот азербайджанский анклав близ турецкой границы с, собственно, территорией Азербайджана. Вот. И множество других таких, в общем, внушающих тревогу факторов, новостей можно увидеть в последнее время. У меня лично, вот перед тем, как сейчас передать слово эксперту, хочу сказать, что у меня лично никогда не было сомнений в том, что Турция, мягко говоря, ненадежный партнер. Да, в силу разных исторических причин, помимо того, что это страна, с которой мы воевали больше всего за всю российскую историю, воевали Россия и Турция 17 раз. Кроме всего прочего, исторически у нас огромное количество пространств, территорий, регионов, стран, где наши интересы прямо противоположным образом пересекаются. И Балканы, конечно, говорю об этом как балканист, это одна из таких территорий, где мы сейчас сотрудничаем, и в энергетике сотрудничаем, и в остальных планах сотрудничаем, но, тем не менее, как бы это сотрудничество в какой-то момент не закончилось и не превратилось в, соответственно, такое жесткое противостояние. Насколько это возможно, я бы хотел сегодня поговорить с уважаемым гостем, сейчас мы его набираем, генеральным директором информационного консалтингового агентства «Аксон». Он уже у нас на связи? Да?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Руслан. Руслан, да, у нас сегодня генеральный директор информационного агентства «Аксон», Руслан Викторович Малахов. Руслан Викторович, расскажите, пожалуйста, вот ваш взгляд на угрозу реосманизации, насколько Турция может быть опасным соперником для России, да, и насколько вот в нынешней ситуации, когда есть южное подбрюшье такое тревожное и в Средней Азии с известными проблемами, в том числе, там, мы знаем, миграционного характера, да, мигранты откуда к нам едут, есть южное подбрюшье закавказское, есть Балканы, которые как бы дальше от России, но, тем не менее, это уже южное подбрюшье Европы, везде в этих местах присутствует Турция, и вот как вы считаете, насколько мы недооцениваем или, наоборот, переоцениваем турецкий фактор?
Да. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я бы... Олег, простите, я слышу себя. Могли бы мы как-то это исправить?
А, никак. Просто нужно говорить.
Окей.
Да.
Хорошо. Смотрите, говоря о наших взаимодействиях с Турцией, в принципе, наверное, по недавней ситуации в Сирии мы очень хорошо видим, насколько тесно протирается наше сотрудничество, а скорее соперничество. Но моя тема – это все-таки не Ближний Восток, хотя и там у нас с Турцией достаточно противоречий. это все-таки Содружество независимых государств. Это Южный Кавказ и, соответственно, Центральная Азия.
А, простите, Руслан, а вы не могли бы сделать чуть-чуть телефон на себя потише? Может быть, тогда будет вам удобнее, комфортнее говорить?
Да, я стараюсь, я, конечно, в наушниках.
Ага, да.
Так, одну минуту. Да, окей, спасибо за совет, Олег.
Да.
В общем-то, назревающие противоречия в основном сосредоточены непосредственно в СНГ. Вот вы верно сказали про неоосманизм, но если говорить об Османской империи, то она была, соответственно, на Ближнем Востоке и на Балканах. В Центральной Азии ее, отродясь, никогда не было. И в каком-то смысле это играет на руку Турции, которая сегодня, ну, очевидно, нацеливаясь на экспансию в этот регион. Вообще, справедливости ради, в этот регион сейчас очень много кто смотрит, это, естественно, и мы, и Китай, и такие нерегиональные игроки, как США и Европейский Союз. Я напомню, что государства Европейского Союза и США вместе с Турцией входят в НАТО, что очень важный момент, особенно когда мы поговорим об Байрактаре. Так вот, в последние несколько лет Турция очень сильно активизировалась по треку строительства организации тюркских государств. Это такой пантюркистский проект, который декларирует тюркское единство, причем на основе этничности, на основе религиозной близости, хотя этничность, ну, на самом деле, имеет такое большое сомнение, потому что все-таки турки современные, да, и вот прото-тюрки, которые давным-давно разошлись из Азии, ну, так сказать, совсем уже два разных народа, да, если мы посмотрим на граждан Узбекистана и там, на граждан современной Турции, которые во многом смешивались и с местными армянами, и с греками, то, ну, различия, конечно, так сказать, налицо. Но, тем не менее, Турция при определенной поддержке, в том числе и западных стран, этот проект реализует. В чем его суть? На сегодня это, точнее, до недавних пор это оставалось по большей степени такое, так сказать, культурно-образовательное пространство, где пышными речами декларируется речь о тюркском единстве, об общей истории, о важности помнить единое тюркское наследство, организация в нынешнем виде.
Руслан, вы куда-то пропали. А можно вас попросить выключить гарнитуру и говорить прямо в телефон? Так будет еще лучше.
Давай,
сейчас мы вам перенаберем. Руслан Викторович Малахов у нас в гостях. Сейчас еще раз мы его наберем. Обсуждаем мы угрозу реосманизации. Знаете, дорогие радиослушатели, я буду рад вашим звонкам, сообщениям. И пока мы набираем Руслана Малахова, я бы хотел запустить голосование. Саш, мы можем сейчас запустить голосование? Вопрос очень простой. Насколько вы, на ваш взгляд, полагаете Турцию для России другом или же оппонентом? Вот вариант, если вы считаете Турцию другом и, соответственно, которую не нужно опасаться, да, звоните по номеру 8495-134-2135, если вы полагаете Турцию историческим оппонентом, с которым нужно быть очень-очень осторожным и, в общем-то, понимать угрозу Турции, звоните по номеру 8495-134-2136. Турция друг 8495-134-2135, Турция оппонент 8495-134-2136. Поехали. Руслан Малахов у нас снова в эфире. Слышите нас, Руслан?
Да,
вот, я... гораздо лучше. Вы гораздо слышите? Лучше. Да. Вот, давайте продолжим.
Окей, великолепно. Ну и, соответственно, продолжим про организацию тюркских государств. Из, соответственно, такой более культурно-образовательной истории организация превращается во все более экспансионистски настроенный инструмент самой Турции. Потому что Турция, конечно, в организации тюркских государств, то есть ОТГ, это абсолютная доминанта. И я сейчас попробую аргументировать для наших уважаемых слушателей свои слова. Смотрите, два года назад, если говорить про культурный трек, под эгидой Турции, Тюркская академия, это культурное объединение всех стран ОТГ, приняла учебники общей тюркской истории, а параллельно вместе с ними общей тюркской географии, что даже звучит как-то очень странно, и общей литературы. Ну, я думаю, тут даже и раскрывать особо не стоит. Понятно, что в этих учебниках проталкиваются нарративы о долгом и великолепном тюркском единстве. И особенно я бы хотел отметить, что помимо государств Центральной Азии и Азербайджана, там упоминаются российские регионы. То есть Татарстан, Башкортостан, Республика Саха-Якутия, Алтай, Хакасия. В общем, все регионы, которые населяют тюркские народности. Конечно, прямо сейчас никто не предъявляет на них претензии, но, тем не менее, закладывается, так сказать, уже фундамент под эту историю, потому что, если вы помните, несколько лет назад лидер партии националистического действия Девлет Бахчели, это партия, которая входит в коалицию с партией справедливости и развития Эрдогана, подарил президенту Турции карту тюркского мира. Это такая была большая красивая карта, где, в общем-то, Татарстан, Башкортостан и остальные регионы России, они тоже входят в этот тюркский мир. Карта ожидаемо вызвала неудовольствие российской стороны. Тогда был большой бум в медиапространстве, но сейчас об этом как-то забыли. Но теперь это зафиксировано в общих учебниках истории. И мало того, эти учебники истории, они используются. В качестве факультатива проходят уроки на эту тему в Казахстане и Азербайджане, да и, в общем-то, справедливости ради, азербайджанские историки, азербайджанские учебники написаны в той же манере, и там тоже можно почитать про сибирских тюрок и про тюркское единство вместе с ними всеми. В общем-то, по культуре Турция работает крайне активно. И вы, наверное, слышали о такой организации «Тюрксой», которая отвечает за культурную повестку, проводит регулярные мероприятия, которые делают четкий акцент на том, что Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, все эти бывшие советские республики, которые, я напоминаю, находятся в южном подбрюшье России, являются тюркскими, и турки им, соответственно, братья. Параллельно идет работа по образовательному треку. Есть такой замечательный для них, но не замечательный для нас, турецкий фонд «Маариф». Это образовательный фонд, который курирует сеть турецких школ. В прошлом многие из них были гюленовские, сейчас они находятся под эгидой «Маариф» и правительства Турции. И турецкие университеты. Например, университет «Манас» в Кыргызстане, сеть турецких лицеев. Тут в чем, собственно, суть? Суть в том, что турки в постсоветских республиках, я вот на примере Киргизии, наверное, рассмотрю данный объект, создали закрытый образовательный контур, где фактически взращивают будущие элиты, которые, естественно, воспитываются в пантюркистском ключе. Если говорить про школы, то туда отбираются талантливые дети, и им даются колоссальные скидки на обучение, а кроме того, там предусмотрено, в особенности в лицеях, проживание в пансионатах. То есть ребенок 5 дней находится, соответственно, в этом пансионате, родители спокойно работают, а там с ними, ну, работают воспитатели. В каком ключе они работают, вопрос открытый. Я думаю, что сугубо про турецком. Поговаривают вообще, что из этих лицеев часто ездят обучаться в Турцию, в турецких медресе, и, соответственно, возвращаются на родину проповедниками, которые уже транслируют турецкую версию ислама. Выпускники талантливые школ фонда «Маариф» поступают либо в Турцию, либо получают солидную стипендию на образование в местных турецких университетах. Ну и, соответственно, вот за 30 лет, которые, да, прошли с распада Советского Союза, уже 35 лет, ну, потихонечку подходит время вот этой самой группы элиты, которая взращена в этих университетах. Надо сказать, что образование там действительно хорошее, турки не поскупились и напрямую из своего государственного бюджета вкладывают в это огромные деньги. Соответственно, это образование. Третий трек – это, естественно, религия. Эрдоган позиционирует себя как защитник ислама. Мы это видим, в общем-то, и на примере возникающих противоречий, во всяком случае, на словах с Израилем. Подобный нарратив, он транслируется и в Центральной Азии, и, соответственно, в Азербайджане. Управление по делам религии Дианет занимается тем, что вот раздает Кораны, приезжают проповедники, обучают местных проповедников, соответственно, ислама турецкого образца. Ну и, в общем-то, у нас получается такая достаточно солидная культурная экспансия. Но не культурная экспансия единая. Важно понимать, что турецкий вот этот проект Организации тюркских государств, он, в принципе, соответствует сегодня планам и европейских государств, и США, которые открывают этот регион для себя тоже.
Володь.
Возможно, вы слышали, Олег, про такой логистический проект «Срединный коридор» или «Транскаспийский транспортный маршрут».
И что это? Что это?
Да, это, соответственно, логистический проект в обход России, который идет из Китая в Европу. И, соответственно, значительную роль в нем играет Турция. Ну, потому что, соответственно, маршрут выходит либо в Черное море, либо, соответственно, сухопутным коридором в Турцию. И там будет такой нюанс про Армению, мы его тоже с вами обсудим. Вот, к
слову, но у нас очень мало времени, Руслан Викторович. Я хочу еще упомянуть, что есть и даже, так скажем, сторонники такого протюркского подхода у нас, например, в Академии наук. Я с большим удивлением неделю назад обнаружил вышедшую монографию в России, изданную Российской Академией наук, монография, которая называлась «Кыргызы», где дословно говорилось о колониальном периоде, о колониальной администрации, имея в виду администрацию Российской империи, вот в регионах Средней Азии, конкретно на территории, где проживают кыргызы. И, в общем-то, это издание, повторюсь, Российской Академии Наук, которая транслирует смыслы, ну, в общем-то, довольно критичные к российской истории. То есть это та штука, которая не только проводится Турции, это та вещь, которая есть и внутри России, и, в общем-то, есть сторонники таких подходов и у нас дома.
Да, действительно, такие сторонники есть. Что касается монографии, к сожалению, я ее тоже видел. И знаете, что интересно, я не так давно вернулся из Киргизии и уже видел ее на прилавках. А тут история какая. Один из авторов этой монографии, соответственно, Жапаров, я не помню его имя, он не родственник президента Садыра Жапарова, если что. Он, в общем-то, является как раз сторонником идеи тюркского единства. Если вы изучите его биографию, то он как раз финансировался упомянутой мной организацией «Тюрксой». Я думаю, тут ситуация была парадоксально проста. По большей степени, вероятно, эта монография была написана этим автором, и, скорее всего, ее детально никто не изучал и выпустил в печать к большой прискорбности. А насколько мне известно, эта информация дошла и до Государственной Думы, и вот депутат Яна Ландратова подавала депутатский запрос в РАН, как так получилось, что под эгидой нашей Государственной Академии Наук выпускаются, ну, в общем-то, вполне себе такие русофобские монографии. Это как минимум странно. Знаете, вот если говорить...
Да, продолжайте.
Да, если говорить, собственно, про нашу страну, тут, наверное, наиболее яркая история, она все-таки концентрируется в Поволжье, потому что Поволжье – это стратегически важный регион, и если вы посмотрите на карту, то увидите, что Башкортостан от Казахстана отделяет небольшая полосочка Оренбургской области. И, кстати, среди западных ястребов-аналитиков это называется Пуландыкский коридор. Они говорят, что нужно пересмотреть административно-территориальное деление этого региона и сделать прямой выход из Казахстана до Башкортостана. Ну, я думаю, все понимают, да, как бы, что это как раз идет интеграция так называемого тюркского мира. А почему я заговорю про Башкортостан? Если вы помните, в прошлом году, в начале 2024-го, в январе, республику охватили протесты. Ну, не сказать, что сильно охватили, но, тем не менее, там проходили митинги в поддержку Фаиля Алсынова, они были немногочисленными, но, тем не менее, это факт. И на поверку, если мы посмотрим, кто такой Фаиль Алсынов, то, в общем-то, это лидер местной националистической организации, она запрещена сегодня на территории России, это Башкорт, и человек является пантюркистом, и более того, он был замечен в кругах такой националистической турецкой организации «Серые волки». «Серые волки». «Серые волки» – это молодежное такое боевое крыло, упомянутое уже мной ранее, партии националистического действия, которое как раз пропагандирует идеи тюркского единства, сецессии тюркских регионов от России и всей вот этой вот глупости, которая, к счастью, пока... в абсолютном меньшинстве, на мой взгляд.
Руслан Викторович, у нас неумолимо уже заканчивается время. К сожалению, вынужден вас прервать. Руслан Малахов, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Аксон», был экспертом первой части нашего эфира. И говорили мы про угрозу реосманизации. Начали это вот со Средней Азии, закончили уже, видите, и Башкортостаном. Мы продолжим, подведем итоги первой части программы и продолжим уже на другую тему наш эфир сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир. Сегодня мы обсуждали в первой части программы угрозу реосманизации, угрозы пантюркизма и вот всего-всего-всего связанного с новыми, так сказать, турецкими амбициями в разных регионах, в общем, довольно для России актуальных. Нам пишут в Телеграм, кстати, да, ждем ваших сообщений, звонков, смс-портал работает +7 925 48 94 8, Телеграм для сообщений говорит Москобот, телефон студии прямого эфира 8495 7373 94 8. Давайте приму звонок. Нам дозванивается Вадим. Нет, чего-то Вадим не дозвонился. Олег, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вадим, ну, это как бывший бакинец, это особенно остро чувствую, прям фибрами души все.
Ага.
Опасность больше, чем вы думаете, потому что вот менталитет вот, ну, этой вот, так сказать, группы народов, он очень хищнический. Я жил там, я знаю, что положи руку и дай палец и по локоть откусят. Это все борьба за ресурсы. Вся эта идеология пантюркизм, все это религия, ислам. Это все идеология, вот начиная от рыночных торговцев и до там больших корпораций. Я хочу что сказать, вот три геополитических момента. Китай, во-первых, будет сильно ущемлен Синьцзян-Уйгуром, если это будет тюркский мир прогрессировать.
Не просто так, мало кто об этом вообще знает, но у Китая очень натянутые отношения с Турцией, и это, да, выражается, да, да, да. Это выражается даже, да, до смешного в том, что когда, извините, я договорю, когда, вот, например, вы получаете визу в Китай, у вас проверяют количество турецких штампов, сколько раз вы были в Турции, что вы там делали. И на границе, вот сейчас, когда ты прилетаешь в Китай, тебя смотрят паспорт на наличие турецких штампов. И могут не пустить из-за этого. Прошу прощения.
Поэтому Китай объективно, может быть, не заинтересован в этом самом пути через тюркский, так сказать, пояс. Второе. Абсолютный контраргумент против Турции – это создание коллективными усилиями там соседей. Это создание курдского государства. То есть оттяпать одну треть Турции, создать там постоянный очаг беспокойства и все такое. И третье, нужно самой России предпринять ту же тактику в отношении сепаратистов, вот в частности по Волжью. Какую ведет Турция по отношению к своим сепаратистам? Вот и все. И тогда все эти вопросы, по-моему,
спасибо, спасибо, Олег. Ну, вроде у нас сепаратистов уже почти не осталось. Всех вроде как повывели, но да. А, нам пишут в Телеграм, нет у нас друзей. Вова нам пишет, нет у нас друзей. Ну, вы знаете, я понимаю, к чему вы апеллируете, но я с вами глобально, Владимир, не согласен. Потому что вот с таким подходом нет у нас друзей. Они и не появятся. Надо искать друзей. Да? Другое дело, что искать там, где это будет возможно. Следующая тема. Обсудили, закрыли уже Турцию. А, и прежде чем совсем закрыть эту тему, вы знаете, у меня такого еще за вот сколько лет прямых эфиров не было ни разу. Не было ни разу, дорогие радиослушатели. Мы запустили с вами опрос. Турция – это друг или Турция – это оппонент, на ваш взгляд? Так вот, никто, подчеркну, не позвонил по номеру, по которому надо было звонить, если кто-то считает, что Турция – друг. То есть все 100% звонков, которые к нам поступили довольно много, они все поступили по второму номеру, то есть считают, что Турция – это оппонент. Ну, в общем, устами, как говорится, Fox Populi, да, глаз народа – глаз Божий. Вторая тема у нас, 20 минут до конца эфира, вторая тема сегодняшнего нашего эфира – это предстоящие в самое ближайшее время досрочные парламентские выборы в Германии. Они могут повлиять на очень многие вещи. В общем-то, Германия – это действительно по-прежнему экономический локомотив Европы. Это страна, которая так или иначе определяет будущее европейского континента или в известной степени, так скажем, влияет на это будущее. Сейчас правительственная коалиция в Германии развалилась. Олаф Шольц покидает пост канцлера. Новые выборы состоятся 23 февраля. Сегодня в Москве прошел круглый стол под названием «Досрочные парламентские выборы ФРГ и проблемы германского единства», на котором Институт международных исследований МГИМО МИД России опубликовал очень интересный доклад. Доклад на тему «Расколотое единство. 35 лет присоединения ГДР к ФРГ». Помните, была такая Восточная Германия, Германская Демократическая Республика, и вот, собственно, 35 лет, как ее уже нет. А сейчас мы попробуем дозвониться до нашего гостя Артема Соколова, старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России. Собственно, Артем является одним из авторов этого доклада. И поговорить с Артемом о грядущих выборах, их последствиях, их результатах, потому что ведь действительно очень много что может на этих выборах поменяться. Есть рейтинги? На сегодняшний день впервые за всю историю наблюдений устойчивое второе место, согласно всем соцопросам, на парламентских выборах в Германии занимает партия антимейнстримная, контрэлитная, партия «Альтернатива для Германии». Она набирает, по разным оценкам, от 20 до 23%. На первом месте идет партия бывшего канцлера Ангела Меркель, Христианско-демократический союз, до 30%, 27-30%. Ну и дальше, соответственно, по убывающей. Артем, слышите ли вы нас? Здравствуйте.
Здравствуйте, да, слышу.
Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России. Артем, я упомянул, что вы сегодня буквально презентовали очень интересный доклад, посвященный 35-летию присоединения ГДР к ФРГ, «Расколотое единство». Но давайте, наверное, начнем все-таки не с доклада, а с перспектив этих досрочных парламентских выборов. Во-первых, в принципе, сам факт проведения досрочных выборов для Германии же является, насколько я помню, ну, таким экстраординарным. Такого, ну, в общем-то, я вот не помню вообще, чтобы такое было. Вообще, что означают эти выборы и что можно ждать не с точки зрения германской политики, внутренней, а с точки зрения, конечно, всех нас интересует в первую очередь Украина и то, насколько новые власти Берлина будут активны в этом вопросе.
Да, большое спасибо за интересную постановку вопроса. Действительно, досрочные выборы – это не такая частая история в новейшей немецкой политике. И нынешние досрочные выборы прежде всего говорят о том, что светофорная коалиция, которая работала до конца прошлого года, оказалась неудачным экспериментом. Трехпартийная правящая коалиция, состоящая из трех очень разных политических сил, социал-демократов, зеленых и либералов, в итоге не смогла справиться с набором кризисов, с которым столкнулась Германия, и досрочно прекратила свою работу. Досрочные выборы означают то, что предвыборная кампания сейчас проходит в таком авральном режиме, ее быстро готовили. Сами выборы должны были пройти в этом же году, 25-м, но осенью, но вот по известным обстоятельствам их перенесли на февраль. Что от них ожидать? От них ожидать прежде всего прекращение работы вот того правительства, которое есть сейчас, и с большой долей вероятности формировать новое правительство будет Христианско-демократический союз. И новым канцлером при таком раскладе будет лидер этой партии Фридрих Мерц.
Понятно,
что этой партии в одиночку не удастся сформировать правящую коалицию, не хватит голосов. И здесь вопрос, а кто же будет коалиционным партнером? Наиболее вероятным партнером в данный момент считается социал-демократическая партия Германии. То есть мы, скорее всего, будем свидетелями формирования большой коалиции, которая уже неоднократно была в немецкой новейшей истории, как вот правящая. Ну, опять же, это если хватит голосов. Есть вероятность, что такого может и не хватить.
Артем,
тогда есть вариант черный.
Можно вас перебить. Вот я бы хотел остановиться на фигуре возможного будущего канцлера господина Фридриха Мерца. Это, как известно, один из самых больших друзей Америки, больше атлантиста, чем многие американские политики. Человек, который возглавлял знаменитую корпорацию BlackRock, ее европейский офис довольно долгое время. Фридрих Мерц будет еще большим русофобом, чем Олаф Шольц, на ваш взгляд, на посту канцлера, или нет? Или с Трампом он все-таки будет более осторожным в отношении, в том числе, России?
В отношении взгляда Фридриха Мерца на Россию, тут надо понимать, что он все-таки человек прагматичный, и как человек, который долгое время проработал в бизнесе, и в этом отношении, то есть очень многое то, из чего он говорил и говорит сейчас в отношении Украины, в отношении России, это все-таки надо делать поправку на то, что это часть предвыборной гонки, предвыборной борьбы. Например, тут можно вспомнить, что Фридрих Мерц, например, выступал за строительство газопровода «Северный поток-2», когда еще этот проект реализовывался, то есть до 2022 года. Потом, конечно, позицию изменил, но вот тоже как штрих к портрету. И позиция Мерца здесь будет определяться и состоянием внутри трансатлантического сообщества, то есть насколько действительно ему удастся найти общий язык с Дональдом Трампом. Здесь есть вопросы. Казалось бы, два богатых человека должны иметь много общего, но в случае с Трампом и Мерцем это не вполне так. Они достаточно разные и по характеру, и по своим установкам люди. И другой момент – это то, что позиция в отношении России будет определяться и, ну, вот комбинацией, соответственно, и трансатлантическим единством, то, как там будут дела обстоять, как Фридрих Мерц будет слышать запрос крупного немецкого бизнеса, который страдает от последствий антироссийских санкций и разрыва энергетических связей между Германией и Россией. И третье, конечно, это позиция немецкого общества, которая, как мы видим по высоким рейтингам оппозиционных партий, которые выступают за иную внешнюю политику, в том числе на российском направлении, тоже недовольны нынешним положением дел в значительной своей части. Вот если все эти компоненты сложатся нужным образом, то Фридрих Мерц вполне может внести коррективы в действующий курс Берлина, который сложно назвать конструктивным в отношении Москвы.
А теперь перейдем к перспективам альтернативы для Германии. Есть такое мнение, которое, в общем, можно в Германии встретить, что уже, в общем, довольно давно, да, это не секрет, что от выборов к выборам рейтинг партии «Альтернатива для Германии», декларируемый до выборов, оказывается ниже, чем реальный рейтинг, полученный на выборах. Почему? Потому что это, что называется, социально неодобряемый выбор. Многие просто скрывают его, и при ответе на вопрос, за кого вы проголосуете, в общем-то, умалчивают или там говорят о каких-то других предпочтениях, а на избирательных участках голосуют за партию «Альтернатива для Германии». На ваш взгляд, возможна ли ситуация, и что будет в этой ситуации, если «Альтернатива для Германии» наберет соразмерное количество голосов, как и Христианско-демократический союз?
Ну, знаете, мне, если честно, представляется, что такая перспектива маловероятна, потому что все-таки нынешние показатели партии, их уровень поддержки, согласно опросам общественного мнения, примерно там в 21-22%, ну, он пока, на мой взгляд, является потолком. Все-таки есть свой резерв избирателей, сторонников, и пока, мне кажется, он для альтернативы более или менее исчерпан. Но, с другой стороны, мы видели вот на прошлой неделе и ранее тенденцию о том, что ХДС проседал в вопросах, альтернатива на Германии, наоборот, росла, и казалось, что вот эти две тенденции могут сойтись более-менее в одной точке, когда там у альтернативы будет условно 25%, и у ХДС будет там 27%, например, процентов. И тогда уже действительно встает вопрос, кто здесь первый, да, в каком-то смысле. И в любом случае эта ситуация ставит вопрос о том, что является ли альтернатива для Германии новой народной партией, да, как вот раньше было две народные партии, ХДС, ХСС, блок и социал-демократы. А вот сейчас альтернатива для Германии с ее высоким уровнем поддержки, является ли она таковой? Вот это любопытный вопрос, на который будет дан ответ в том числе в ходе выборов. Но в любом случае, на мой взгляд, маловероятно, что мы увидим по итогам выборов формирования правительства в составе ХДС, ХСС и альтернатива для Германии. Это серьезный эксперимент для христианских демократов. Мне представляют, что они к нему сейчас, вот именно сейчас, не готовы.
Да, потому что есть так называемый Брандмауэр, то есть стена, соглашение о том, что все партии, если вдруг возникнет угроза того, что альтернатива для Германии может занять первую позицию, все партии, вне зависимости от их политических взглядов, объединятся против альтернативы для Германии. Артем, а как вы считаете, в перспективе какого количества времени вот этот Брандмауэр, эта стена рухнет, и альтернатива для Германии сможет стать нормальным рукопожатным партнером для самых разных политических сил?
В Германии есть точка зрения, что Брандмауэр уже рухнул. Эта точка зрения оформилась вот буквально недавно, когда альтернатива для Германии вместе с ХДС голосовала по инициативам христианских демократов об ужесточении миграционной политики Германии. Это было прецедентом, в Бундестаге вызвало большой скандал, и тогда многие заявили о том, что все, альтернатива для Германии полностью нормализовалась в немецкой политике. Вместе с тем, на земельном и на местном уровне это произошло уже раньше. На местном уровне уже альтернатива для Германии активно работает в представительных органах власти, да, в законодательных, и даже имеет возможность те или иные свои инициативы продвигать. Отчасти аналогичные вещи наблюдаются на земельном уровне, особенно на востоке страны, вот, например, в Саксонии, где чувствительные комитеты Ландтага, то есть земельного парламента, отданы именно представителям альтернативы для Германии. А на федеральном уровне, вероятно, сейчас, вот в этом избирательном цикле, еще не готовы ни политики, ни избиратели для вот такого прорыва Брандмауэра, но, может быть, уже в следующем избирательном цикле этот вопрос будет стоять иначе.
На сегодняшний день кто может выпасть из парламента Германии, кто в него пройти?
Ну, сразу скажу, что партии, которые могут, вот малые партии, которые могут пройти Бундестаг, сейчас таких нет.
Ну, а как же Союз Сары Вагенкнехт?
А он фактически уже же присутствует в
Бундестаге. Но он присутствует как часть Делинки, как часть левых.
Ну да, здесь такая вот тонкая ситуация, как парламентская группа там с некоторыми ограничениями. Ну да, если мы говорим именно про партии Союз Сары Вагенкнехт, левую партию и либералов, то это три партии, которые рискуют не попасть в Бундестаг, потому что не преодолеют 5-процентный барьер. Разные опросы дают разные цифры, там есть статистическая погрешность, но все три партии опасно балансируют вокруг вот этой отметки в 5%. И ситуация решится здесь только в день выборов на 100%. И может быть, что все три попадут в Бундестаг, а может быть, что все три останутся за бортом немецкого парламента.
Ну и в завершении нашего разговора, Артем, я бы хотел коснуться темы вашего сегодняшнего доклада. Расскажите, пожалуйста, о чем в двух словах вы решили написать вот сегодня о расколотом единстве, о 35-летии присоединения ГДР к ФРГ. По каким параметрам до сих пор ГДР, ну, помимо электорального, да, как известно, ГДР голосует абсолютно по-другому, чем ФРГ, и там больше всего сторонников и левых, и правых, скажем так. А по каким еще параметрам вот эти шесть земель Восточной Германии до сих пор, даже спустя 35 лет, еще отличаются от Западной Германии?
Это параметры, связанные с уровнем социально-экономического развития, с уровнем заработной платы, с пенсионным обеспечением, с параметрами представленности выходцев из Восточной Германии на руководящих позициях не только в политике, но и в образовании, науке, культуре, бизнесе и практически всех сфер. И один из главных моментов, который мы в докладе стремились подчеркнуть, это именно то, что ГДР стала, если угодно, первой жертвой наступления вот этого либерального миропорядка. Граждане ГДР стали первой жертвой своеобразной культуры отмены, которая до сих пор влияет на межобщественную и политическую ситуацию в Германии. Об этом говорят не так много и не так часто. Нам показалось важным этот момент подчеркнуть, Беларуси не только за счет аналитических выкладок, но и за счет публикации архивных документов из архива внешней политики Российской Федерации, которые также представлены в нашем докладе.
И в какой перспективе, вы полагаете, граждане Восточной Германии и Западной Германии будут уравнены в своих политических и финансовых возможностях?
Ну, на данный момент достаточно сложно говорить о конкретной перспективе. Есть, то есть мы видим тенденцию о том, что постепенно там, до определенного момента эти показатели стремились к выравниванию. Потом здесь как будто бы наступила ситуация стеклянного потолка. И сейчас, с учетом проблем в экономике, с учетом проблем с миграционным кризисом и многими другими вызовами, с которыми сталкивается Германия, ресурсов на то, чтобы выровнять уровень развития восточных и западных земель, достаточно мало, и вряд ли у Берлина будет возможность приоритизировать именно эту задачу во внутренней политике.
Спасибо большое. Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, был экспертом второй части нашего эфира. Спасибо еще раз, Артем. И вот давно нам дозванивается Марина Николаевна. Марина Николаевна, слушаем вас, говорите.
Вы знаете, к сожалению, наверное, мой вопрос уже будет адресован вам, а хотела адресовать его эксперту. Все дело в том, что все правильно, по-моему, говорит эксперт, ну, по крайней мере, на мое понимание это ложится, то, что он говорит. Я хотела у него спросить вот какой вопрос, возможно, вы ответите. Из этих двух половинок, из которых теперь состоит, ну, раньше состояла, значит, Германия, а теперь государство ФРГ, при снижении экономического потенциала, да, страны в целом, Восточная Германия сильно пострадает или нет? И если она сильно пострадает, то какие будут, возможно, по его мнению, политические последствия? Спасибо.
Спасибо, Марина Николаевна. Я сразу еще один звонок позволю принять. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, вот...
Так, что-то сорвалось. Знаете, я позволю взять на себя смелость вам ответить, потому что, Марина Николаевна, я, в общем, по образованию тоже являюсь германистом. Дело в том, что все промышленные ресурсы, которые были в Восточной Германии, они же были фактически уничтожены. Либо же перевезены в Западную Германию, да, поэтому сейчас говорить, как сильно пострадает Восточная Германия, если случится, и, вернее, когда Германию накроет экономический кризис, не вполне корректно, в том смысле, что все промышленные активы, они и так уже на Западе находятся, вот и все, да, а в электоральном смысле, в смысле населения, Восточная Германия, несмотря на то, что это 6 областей, по-нашему, 6 земель, и, в общем, довольно, ну, мы помним с вами географию, довольно большая часть Германии, в смысле населения это меньшинство, в самой большой земле Германии, Федеративной Республики Германии, Северной Рейн-Вестфалия, живет больше людей, чем в 6 восточных землях. И это очень сильно отражается на всем. И на выборах, и на удельном весе Восточной Германии, и на всем, на всем, на всем, на всем. Но нас-то, по большому счету, должно что интересовать? Нас должно интересовать, а насколько вот этот новый канцлер, которым вот многие эксперты называют Фридриха Мерца в качестве такового, насколько этот новый канцлер в случае чего рискнет поставить самое дальнобойное орудие Киеву? Вот Олаф Шольц, при всем при том, красные линии-то он не перешел. Я не знаю, в силу чего, в силу того, что он все-таки социал-демократ или просто человек старой формации. Да, он поддерживал, конечно, украинский режим, как любой западный политик, и даже там многие вещи делал в пользу Украины, но вот самые такие жирные красные линии он побоялся перейти. Перейдет ли их новый канцлер, случись что, это хороший вопрос. Но здесь, наверное, этот вопрос надо адресовать уже не столько германскому канцлеру, сколько американскому президенту, от которого теперь зависит очень и очень многое. С вами был Олег Бондаренко. Это была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портала «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам и будьте счастливы. Всем мира.